страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 842-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А у меня сейчас технические проблемы с моей стороны, просто в наушниках идет какая-то ерунда. Я надеюсь, что это проблема только с моей стороны. Если вдруг у вас, друзья, что-то не так, ну, я... прошу прощения и также прошу наших звукорежиссеров, если действительно есть проблемы, если есть вот этот странный призвук, тогда просто перебейте меня и поставьте предзаписанную часть эфира. Но возможно, что это просто здесь у меня что-то. В таком случае мы просто продолжаем, я не обращаю внимания на то, что у нас в наушниках звучит. Вот, итак, мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иеремии, и мы с вами продолжаем также читать ваши комментарии, потому что комментарии у нас интереснейшие. И ситуации, которые развиваются в нашем сообществе, сообществе слушателей и зрителей, тоже весьма и весьма показательны. Тигран тут просит помолиться за Армению. Будем молиться и за Армению, и за Азербайджан. Будем молиться за те государства, где сейчас и боевые действия, где сейчас проблемы, где сейчас сложности. Да и в принципе наш мир сейчас в том состоянии, когда мир особенно нуждается в молитве, и мы, христиане, будем молиться об этом, потому что действительно происходят страшные события, происходят тяжелые события. И все это, кстати говоря, напоминает нам о релевантности, о том, насколько книга пророка Иеремии относится к нам сегодня. Потому что, ну, тут сразу несколько моментов. Ведь, во-первых, когда Иеремия пророчествовал, Израиль уже был захвачен, вы помните, да, Израиль уже был в ассирийском плену, а Иудея пока еще продолжала жить независимо. Однако и в Иудее были уже серьезные проблемы, и над Иудеей надвигались очень серьезные облака, и облака шли с севера. Как вы помните, новая формирующаяся супердержава, сверхдержава Вавилон. Но штука в том, что люди все равно не слушали. Независимо от того, что происходило, люди не слушали того, что говорил Бог. И именно в это время к непослушным и к неслушающим людям приходит этот Божий пророк, приходит Иеремия. Мы с вами на это обращали внимание, и также в комментариях вы на это обращаете внимание. Только Иеремия со своим сердцем, которое разрывалось по поводу греха человека, разрывалось по поводу состояния человека, только Иеремия мог говорить так, чтобы это действительно было с любовью. Вот очень легко пророчество осуждения высказывать осуждающим тоном. Это из серии «Все вы будете гореть в аду». И проблема-то в том, что когда такое пророчество звучит, и пророк действительно хочет, чтобы люди говорили в аду, или человек, говорящий, хочет, чтобы люди горели в аду, тогда это уже не Божие пророчество, это уже что-то другое. Бог не хочет гибели человека. И когда Бог говорит об этой гибели, когда Бог говорит о том, что должно будет произойти, Он говорит об этом со страданием, Он говорит об этом с разрывающимся, со страдающим сердцем. И вот то же самое происходит и здесь. Иеремия, Божий пророк, открывает Божие Слово. И это Божие Слово открывать тяжело. Это Божие Слово напрягает самого Иеремию. Самому Иеремии хочется плакать. Мы с вами еще не дошли до самых тяжелых пророчеств. Помните, мы с вами говорили, что пока еще Иеремия молодой человек, и они, скорее всего, были тогда друзьями с царем Иосией. Книга закона пока еще не найдена в храме, но очищение храма уже готовится, реформа уже готовится. Иосия очищает Иудею от идолов, от идолослужения. И пока это тяжелые пророчества, но это еще не самые тяжелые пророчества. И все-таки уже здесь, в это время, в этих пророчествах звучит голос Иеремии, звучит голос человека Божьего. И этот голос, голос с пророчеством суда, но этот голос также и с милостью. Велика милость его к нам, напоминает нам наша слушательница Людмила, и истина Господня вовек. Вот эта истина и милость Божия, она звучит в голосе пророка Иеремии, но при этом и суд тоже. И вот тут возникает серьезнейший вопрос. И вопрос этот о том, как обращаться даже не к своим врагам, нет, и даже не к Божьим врагам, потому что израильский народ, иудейский народ не был Божьим врагом. Он был возлюбленным народом, который отвернулся от Бога. Как к таким людям, как к таким народам обращаться? Нам тоже напоминают, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к Римлянам, 12 глава, 18 стих. Светлана нам напоминает этот фрагмент. Да, но если возможно, или в других переводах настолько, насколько возможно с вашей стороны. Теперь смотрите, что у нас происходит во времена Иеремии. Иеремия хотел бы быть в мире, и уж Бог тем более хотел бы быть в мире со своим народом. Народ не хочет, народ от этого уходит. Если возможно. Да, но в данном случае это невозможно, потому что этого мира не остается, потому что народ уходит от своего Бога. И вот Иеремия обращается, и у него болит сердце по этому поводу. Вот, и тут нам прислал Руслан. Пастор говорит, что Бог защищал свой народ, когда те были в послушании пред ним. Да, защищал, именно когда они были в послушании. Теперь они вне в послушании. И мы с вами, кстати, уже завтра увидим. Сегодня мы начинаем об этом говорить, а завтра будем более подробно об этом говорить, что народ отступил, народ отвернулся от Бога, и в результате Бог также отступил от своего народа, отверг, да, на какое-то время отверг свой народ. Единственное, что остается возможность для народа обратиться, вернуться обратно к Богу, обратиться к Богу. И тогда, когда это произойдет, Бог вернется к своему народу и закончится это отвержение. Но пока действительно Бог отвергает народ, и Иеремия должен об этом говорить. И вот что звучит в проповеди Иеремии. Во-первых, в его проповеди звучит любовь. Любовь к Богу, любовь к Божьему народу. Во-вторых, в проповеди Иеремии звучит то, что нужно сделать. Да, это призыв к покаянию. И вот Иеремия же не рассуждает так, что, слушайте, ребят, ну они все равно не каются. Они все равно не хотят покаяться. Да, вот поэтому давай не будем об этом говорить. Нет, Иеремия об этом говорит снова и снова. Пока его слушают, пока продолжают слушать. Но постепенно начинает происходить еще одна вещь. Становится понятным, что некоторые люди отказываются слушать в принципе. И вот Иеремия, с одной стороны, он продолжает говорить, да, потому что он любит этих людей, он любит этот народ, но с другой стороны, он понимает, что, опять-таки, мы завтра с вами к этому перейдем, он понимает, что нужно будет пахать новое поле. Есть люди, которые перестают слушать. Что происходит еще? А еще Бог совершает различные дела в этом мире. Мы сегодня уже это услышим в предзаписанной нашей части беседы о засухах. Бог посылает засухи, Бог забирает воду, Бог посылает бедствие и делает он, или так, позволяет бедствие, и делает он это для того, чтобы люди его услышали, люди к нему обратились. А люди не слышат, люди не обращаются, и что же дальше? Что же тогда делать? Что делать по этому поводу? Сколько нужно? То есть, с одной стороны, Бог посылает бедствие для того, или попускает бедствие для того, чтобы народ обратился. С другой стороны, Бог-то ведь любит этот народ. Это опять аналоги родителей, которые вынуждены наказывать своего ребенка. Я сейчас не говорю о разных способах наказания. Это другой вопрос, вопрос, который у нас немножко за рамками нашей беседы. Но любому родителю всегда, какими бы способами наказания он ни пользовался, наказывать ребенка всегда тяжело. И родитель, не знаю, я как отец, да, и любой отец, любая мать думает, да я сам бы лучше это стерпел, я сам бы лучше на это пошел. Родитель не наказывает ребенка, потому что ему хочется наказывать ребенка. Но ребенок иначе не понимает. А в какой-то момент возникает вопрос: слушай, ты не слушаешься, ты не воспринимаешь, наказание больше не действует. Как быть? Что сделать? Или что я не сделал? Родители не идеальны. Бог идеален. Бог сделал все. Если где-то люди идут против Бога, это значит, что они, что это их проблема. Это не проблема того, что Бог им чего-то не додал. Вот в такой обстановке звучит слово Иеремии. Теперь, это слово, эта книга оказывается весьма современной. Она относится и к нам с вами сегодня. Вот смотрите, мы читать сегодня будем про засухи и в предзаписанной части, той части, которая звучит в материалах доктора богословия Джона Вернона Маги, по которым, собственно, эти программы и делаются. Там есть вопрос. Вопрос звучит так. Ну вот наша современность, тот мир, в котором мы с вами живем, засухи, эпидемии, все это есть, а люди все равно не слышат. Как Богу достучаться до нас, как Богу достучаться до наших современников? И я на самом деле понимаю, насколько актуально это сегодня. Это, пожалуй, даже более актуально, чем в те 70-е годы прошлого века, когда вот эта серия по страницам Библии готовилась. Находясь сейчас здесь, беседуя сейчас с вами, сейчас, в это время, в октябре 2020 года, если вы, в сентябре 2020 года, если вы слушаете нас в прямом эфире, наверное, в октябре, если вы слушаете нас в записи, да, я понимаю, насколько актуально все то, о чем мы с вами сегодня говорим. И засухи, и эпидемии, все это есть, все это продолжается. А люди продолжают выносить Бога за скобки. И это отвечает еще на один аргумент, это отвечает еще на один частый вопрос. Говорят так: ну, Господи, ты покажи какое-нибудь чудо, ты докажи мне, что ты есть, тогда я в тебя поверю. Но это не работает. А не работает, потому что и хорошее чудо, ну, скажем так, какое-то благословение, которое Бог дает, которое Бог открывает, и испытание, которое Бог посылает, и наказание, которое Бог посылает, люди склонны списывать на естественные факторы. Не видеть в этом Бога, не видеть в этом Его вмешательство, не видеть в этом Его руки. И, Господи, ты покажи мне чудо. Да вот тебе, пожалуйста. А, да не, это все нормально, это так просто обстоятельства совпали. Это так получилось. Господи, ты покажи мне чудо. Ну, а вот тебе, это, не знаю, природное явление, скажем, какая-нибудь засуха, это уже чудо с знаком минус, если хотите, с нашей человеческой точки зрения, в нашем человеческом восприятии. А мы-то снова начинаем говорить: не, это не чудо, это просто засуха, это просто эпидемия. Мы не принимаем то, что сделано Богом, как сделанное Богом. И опять аналогия, которая построена на разнице нашего понимания, разнице вот между Богом и нами, которая, естественно, бесконечна. Животное может не понимать, откуда происходит еда. Главное, чтобы была еда. Не все животные, да, есть, естественно, достаточно много, да, вот собаки, которым, допустим, которым действительно важно, кто именно их кормит. Вот. Но зачастую, да, животное в принципе не понимает. Ну, вот главное, вот это еда и все. Она хоть на свалке, она еда. Она просто вот есть, она появилась. Мы зачастую также не можем понимать, мы не понимаем, откуда появляются те или иные благословения. Мы выносим Бога за скобки. И Бог в этом состоянии нашем пытается до нас достучаться. Сегодняшний мир на самом деле во многом похож на мир, описанный пророком Иеремией. Сегодняшний мир – это мир людей, которые говорят Богу: «А Бог, ты мне не нужен», или «Тебя просто нет». «Нужно просить, чтобы страдающий Бога пустил к себе», пишет Виктор. «Да, а он не хочет. А вот вы его просите, этого страдающего, он на вас ругается». Значит, просить остается не только его, но еще и Бога просить в молитве. Иеремия это и просил. А не получается. А что делать? А как быть по этому поводу? Как к этому, этому относиться? У меня такое впечатление, что Бог сейчас не отвечает на молитвы за мир. Не видно его вмешательства. Люди каждый день гибнут на войне, пишет Анатолий. Каждый день умирают также от вируса. Зачем молиться, если Бог не отвечает? Когда-то он сказал пророку, чтобы он не молился о народе. Он не услышит. Смотрите, да, он не молился о народе, о покаянии народа. Бывают такие моменты, это действительно момент величайшего отвержения, но любой христианин может рассказать случаи, когда Бог реально отвечал на молитвы. Более того, мы с вами не знаем вот в большой схеме событий. Мы, помните, с вами читали вторую главу второго послания Фессалоникийцам, и мы говорили о том, как Дух Святой сдерживает сегодня, как Дух сдерживает это зло. И мы с вами не знаем, мы с вами не можем осознать, что было бы, если бы не Бог, который удерживает. Максим пишет: «Любой человек начнет размышлять, и Дух приводит к мыслям о прекрасном существе». А вот не любой человек начинает размышлять, и далеко не обязательно мысли о прекрасном существе, мысли о прекрасном существе и мысли о Боге. Это ведь, Максим, не одно и то же. Поэтому нет, если бы любой человек начинал размышлять, ну, было бы хорошо. Но нет, совершенно не любой. И опять-таки, что делать Божьему пророку, что делать ему в этой непростой ситуации? Жанна пишет: «Настоящее подлинное пророчество не лишает надежды спасения». Тогда, когда эта надежда есть, Жанна, смотрите, оно не лишает надежды спасения. Пророчество никогда не лишает надежды. Пророчество открывает надежду. А лишить надежды себя может только сам человек. Когда ты говоришь Богу: «Я не хочу, я не приду», Бог тебя насильно в спасение, в рай, как хотите, не затаскивает. Это не его способ действий. И вот тогда уже у тебя не остается надежды. Но не потому, что Бог забрал, а потому, что ты сам эту надежду у себя забрал, ты сам от этой надежды отказался. По какой причине ты отказался, это уже твое дело. Скажу еще несколько вещей по поводу того, что происходит в наших группах, что происходит в наших сообществах. В частности, я напомню, что вы нас можете слушать и смотреть в самых разных группах, но у нас есть наши основные сообщества по страницам Библии ВКонтакте, Facebook, и вы можете также нам писать через эти сообщества, можете нам писать через сайт theos.fm, можете писать в нашей группе ВКонтакте, да, и в нашем приложении. Вот, и ВКонтакте есть также наши уже высшие передачи. Иногда нам приходится блокировать, и нам приходится, как сейчас говорят, банить людей в сообществах, банить людей, которые комментируют. Я хочу здесь очень четко объяснить всем тем, кто по этому поводу беседовал, всем тем, кто по этому поводу спрашивал. Госпожа Беладонна по этому поводу высказывалась, Татьяна по этому поводу высказывалась. Были вчера как раз сообщения по этому поводу. Я хочу объяснить с этими программами и с этими группами работают наши волонтеры, наши добровольцы, которым мы очень-очень благодарны за их помощь, за их участие в этом служении. Это очень-очень важное участие, важное служение. Так вот, я скажу по этому поводу вот что. Мы не блокируем тех, кто не согласен с нами в вопросах веры. Человек может быть 10 раз атеистом, человек может быть 100 раз атеистом. Заблокирован никогда не будет. То есть это не про вопросы веры. Это не то, что, значит, не христианам вход запрещен. Нет, напротив, нам очень всегда приятно, и мы благодарим Бога, когда приходят люди, которые с нами не согласны. Самое интересное, что есть люди, которые приходят и слушают, и пишут, и мы с ними беседуем, отвечаем на вопросы, они все равно не согласны. А потом они снова приходят, и снова слушают, и снова беседуют, и снова мы отвечаем на вопросы, и они снова не согласны. Мы молимся за этих людей, И у нас идет диалог. Диалог бывает разный. И иногда и с нашей стороны, и с моей стороны точно иногда бывает, мне даже за это упрекали, почему вы иногда так желчно отвечаете на некоторые комментарии. Да, к сожалению, это бывает. Бывает также это и с другой стороны. Но за эти вещи мы не блокируем. Блокируем мы за конкретный спам, блокируем мы за конкретные, причем многократные наезды, за хаос, который люди вносят. Это вот как раз та самая история. Помните, мы с вами читали второе послание Фессалоникийцам. Беспорядочные люди, которые появляются, и которые, собственно, этот беспорядок, эту бесцельную суету вносят и в другие места. Вот не за комментарии, даже не столько неуважительные, сколько оскорбительные. Да, вот за это мы блокируем. Кстати говоря, действительно, когда нам говорят о том, что пишут, достали сектанты, ну, наверное, если там человек несколько раз, один-два раза такое напишет, никто его не заблокирует, если он постоянно будет только это и писать. Слушайте, ну а что? А вот а какой контент-то? Да, какая польза в содержательном смысле? Вы хотя бы уточните тогда, чем достали. Вы тогда расскажите, как именно. Вот. В ситуациях, когда человек выдает себя за кого-то другого, мы иногда тоже блокируем, когда это делается для того, чтобы разрушить порядок. Я в своей работе, в своем служении отвечал на самые вопросы, на вопросы самых разных людей, ну, среди персонажей, которые не только на ПСБ, а на другие программы тоже писали. Ну, мне вспоминаются, например, такие товарищи, как Петр Первый, да, отвечали мы Петру Первому как-то, в другой передаче, правда. Александру Македонскому отвечали, по-моему, здесь, по страницам Библии. И Александру Меньшикову отвечали, но Александр Меньшиков в данном случае было настоящее имя, как выяснилось потом. И это нормально. Нет проблем. Но если вы сеете раздор, если вы сеете споры, даже не споры с целью познать истину, а споры просто поспорить, да, тогда, извините, у нас не остается выбора, мы блокируем, но нам очень не хочется блокировать. И знаете, мы понимаем пророка Иеремию. Помните, я вчера говорил про популярность, непопулярность? Ну, когда вы пишете «достали сектанты». Знаете, я предполагаю, что в древней Иудее кто-то мог бы сказать, а я думаю, говорили по-еврейски, я не знаю, как это будет по-еврейски, но, наверное, говорили, достал этот Иеремия. Наверное, Даниил во времена вавилонского и потом уже персидского пленения многих там достал. Читая книгу пророка Даниила, мы в этом убеждаемся. Ну и что? Ну, будем продолжать служение, будем продолжать проповедь Евангелия, будем продолжать беседовать с людьми. И остановить это может только Бог, который, ну, если он призовет, допустим, к себе, или когда он призовет к себе меня, или кого-то из вот тех, кого вы слышите здесь в этих трансляциях или видите, ну, другие продолжат трансляцию. Ситуация будет сложнее, когда он всех сразу призовет, когда он призовет свою церковь. Вот тогда будет то, что называется великой скорбью, хотя многие обрадуются и скажут, ну, доставали, доставали, а теперь исчезли. Но радости там не будет. А давайте мы с вами сейчас сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое все еще звучит. И мы просим Тебя, дай нам открывать Твое Слово, дай нам милость Твою, чтобы проповедовать ясно, четко, точно, правильно. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 842-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к третьей главе книги пророка Иеремии. В прошлый раз мы читали первую из проповедей Иеремии, она начинается во второй главе первом стихе, и она захватывает также первые пять стихов третьей главы. Напомню, что главы со второй по шестую были даны в первые пять лет служения Иеремии, еще до того, как была найдена книга закона, а в то время, когда Иосия тоже искал Бога и делал определенные реформы, например, очищал страну от идолопоклонства. Интересно, что идолопоклонство в Иудее началось по совершенно определенной причине. Идолопоклонство было простым решением. Оно также было и популярным. Именно идолопоклонство снизило стандарты в Израиле. А что я имею в виду? Послушание Богу и тем более почитание Бога требует определенного духовного труда. И человек, служащий Богу, будет меняться, Бог будет менять такого человека. А вот идолопоклонство принципиально проще, потому что человек делает идола, который ему был бы приятен, которому было бы легко служить. И постепенно идолопоклонство затягивает человека. Начнем читать третью главу, первый стих. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна наша? А ты со многими любовниками блудодействовала. И, однако же, возвратись ко мне, говорит Господь. С одной стороны, здесь самое низкое падение, которое только можно себе представить. С другой стороны, здесь высочайшее проявление Божьей милости и Божьего прощения. Люди пали так низко, как никогда Иудея не падала. И вот об этом падении говорит пророк Иеремия. Дальше развивается эта мысль. Но даже при этом есть Божий призыв. Бог говорит, вернись ко мне. Да, Иудея пала очень-очень низко. Да, это была страшная ситуация. Но Бог готов принять свой народ. Он говорит, муж может не принять жену, но Бог принимает свой народ, что бы ни случилось. Вопрос только в том, готов ли народ обратиться к Богу. Второй стих. «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как равитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим». Вот начинается описание всей низости и мерзости падения. Идолослужение? Нет, это, конечно, не только про «маленьких», в кавычках, «милых идолов». Все, чему предает себя человек, это идолопоклонство. Есть немало людей, которые всем сердцем преданы греху. Грех становится для них идолом. Когда человек уходит от Бога, он неминуемо обращается к идолу. Один пастор-проповедник писал об этом так. Когда человек сотворяет себе Бога по своему собственному образу и подобию, его Бог оказывается лишь увеличенной копией его собственного ничтожества. И такой Бог потребует служения всеми низменными инстинктами человеческого сердца. С другой же стороны, когда Бог призывает человека, это призыв к очищению, призыв любви. Бог не будет пытаться снизойти до нашего уровня. Вместо этого Он приближает нас к себе. И тогда человек уже не будет довольствоваться своими собственными желаниями, связанными с нечистотой и злом. Бог призывает человека, и человек преображается, встречаясь с Божьим величием. Это очень точная цитата, очень точная формулировка. Мы видим, что Иудея ушла в идолопоклонство. И здесь также мы снова узнаем, что иудеи устраивали поклонение на высотах. Кстати, это действительно были высоты безнравственности, высоты разврата. Это были рощи, и в рощах ставили жертвенники, и около этих жертвенников творились оргии. И страна буквально проваливалась все ниже и ниже. Все это на самом деле, друзья мои, чрезвычайно современно. Нечистота охватывает самые разные области нашей жизни. Сегодня можно услышать, как маленький ребенок ругается так, как многим из нас и в голову не придет. Нечистота проникает в человеческое общество. Нечистота буквально разъедает это общество. И вот тут еще одна параллель между нашей современной жизнью и тем, что было тогда в Иудее. Читаем третий стих. «Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд». Каким образом Бог обращал внимание на себя? Он удерживал дожди. Была засуха. Кстати, до сих пор Израиль – это засушливая страна. Но дождей становится меньше не только в Израиле, но и во всем мире. Бог удерживает дожди. Бог удерживает воду, удерживает влагу для того, чтобы мы задумались, для того, чтобы мы когда-то наконец обратились к Нему, покаялись перед Ним. Знаете, я думаю, что когда произойдет покаяние Израиля, когда будет Божие благословение, тогда и вода в этой земле будет. Мы читали об этом, например, в книге пророка Исаии. То же касается и всего мира. Сегодня все больше всемирных потрясений, все больше катастроф. Но вот обращения к Богу так и нет. Покаяние так и не наступает. Бог говорит: «Я пытаюсь докричаться до вас». 4 стих. «Не будешь ли ты отныне взывать ко мне? Отец мой, ты был путеводителем юности моей». Это ссылка на то, о чем мы с вами уже читали, на начало этой проповеди. Вспомни об отношениях между Богом и Израилем тогда, в ту весну их взаимоотношений, после выхода из Египта. 5 стих. Это такая цитата из израильского народа. «Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем». Люди говорят какие-то совершенно бессмысленные вещи, не понимая, что гнев Божий связан с нашей человеческой жизнью. А дальше вторая проповедь Иеремии. Начинается она с 6 стиха 3 главы. И в этой проповеди Бог упрекает через Иеремию свой народ в отступничестве во времена царствования Иосии. Надо помнить, что Иосия, вообще говоря, был благочестивым царем. И все же даже в его время народ уже становился отступником. Слово «отступить» используется в этой главе 7 раз. Оно появилось в предыдущей, второй главе. Ну а здесь это одна из основных тем. У этого слова есть специфическое значение. Это не просто отступить назад, это еще и упираться. То есть упираться, отказываться идти вперед и откатываться из-за этого назад. Один служитель, который нес служение в сельской церкви, дал очень хорошее объяснение этому понятию, объяснение, которое действительно соответствует значению древнееврейского слова. Он говорит: представьте себе, что вы пытаетесь погрузить корову в машину для того, чтобы эту корову транспортировать, для того, чтобы ее куда-то перевозить. А она не хочет. Она упирается. Она расставляет передние ноги, и ты ее никуда не сдвинешь. Вперед не получается. И вот когда она упирается для того, чтобы не идти вперед, вот тогда она откатывается назад. Если она поставила эти ноги в такой позе, чтобы ее не сдвинули, то у нее тогда, в этот момент, будет отступление назад. Древнееврейское слово, древнееврейское понятие как раз про это. Это не просто о людях, которые случайно отходят назад. Это о людях, которые активно отказываются подчиняться Божьей воле. И вот тогда происходит отступление. То же самое касается и нас с вами. Если мы с вами начинаем сопротивляться Богу, то речь не только о том, что мы не идем вперед. Речь о том, что мы начинаем откатываться назад. В христианской жизни нет такого понятия, как стоять на месте. Либо ты идешь вперед, так как ведет тебя Бог, либо это будет как раз отступление. Человек, не слушающий Бога, человек, сопротивляющийся Богу, естественно, откатывается назад. И вот мы с вами читаем 6 стих. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Когда говорится о дочери Израиля, кстати, имеется в виду весь Израиль или все 10 колен, все Северное царство. Я напомню, чтобы было понятно, проповедь обращена к Южному царству. И при этом Бог через Иеремию говорит: посмотри на север, посмотри на то, как вела себя сестра, как вела себя дочь Израиля. Посмотри, что из этого получилось. Народ в результате оказался уведенным в плен. И вот сейчас вы, иудеи, поступаете ровно так же. И Бог как бы говорит: посмотри, пусть для вас это будет урок. Помните, мы с вами читали первый стих? Если муж оставит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна наша? И сравните это с концом первого стиха, который мы с вами уже читали. «А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне», — говорит Господь. Да, падение велико, но есть также призыв к возвращению. Знаете, друзья, любой блудный сын, любая блудная дочь, любая блудная семья, любой блудный народ, любая блудная страна всегда может вернуться к Богу. И Бог не накажет того, кто к Нему возвращается, кто обращается к Нему. Бог примет этого человека ровно так же, как отец принял своего блудного сына. Он не сказал своему сыну: слушай, знаешь, вот ты войдешь в мой дом, но только сначала ты еще отработаешь вот за все эти годы. Или ты войдешь, но сначала я тебе прочитаю длинную нудную лекцию. Нет, он просто принимает. Так же, как и Бог принимает всякого обращающегося к Нему. Проблема в том, что люди не обращаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к 7 стиху. «И после того, как она все это делала, в смысле блудодействовала, я говорил: возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее, Иудея». Две сестры. Вот смотрите, что было на севере. Бог говорит: я дал этой северной сестре возможность возвратиться, но она не вернулась. В результате 10 колен севера ушли в ассирийский плен. Колено Иуды могло услышать, но не услышало. Когда-то в советские времена у людей в нашей стране не было свободы читать Библию. Сегодня свобода есть. Проблема в том, что Библию все равно не читают. Можем? Хорошо. Но почему же тогда не делаем? Иногда говорят: если бы только у меня была свобода, я бы... А потом свобода появляется. И что? 8 стих. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». Ну, то есть она должна была увидеть, но не увидела. Она стала блудодействовать сама. 9 стих. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». То есть идолов делали из камня и дерева, и этим идолам служили. 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». Да, в Иудее была религиозность. И, как я сегодня уже отметил, возрождение при Иосии было, конечно, подлинным, однако оно было поверхностным. Оно не затрагивало глубин жизни, глубин состояния людей. Я очень рад, что сегодня все больше и больше людей обращаются к Богу. И все-таки во многом наше христианство тоже остается поверхностным. Мы знаем правильные слова, мы порой даже поем правильные песни, однако далеко не всегда сердца меняются так, как этого хочет Бог. Читаем 11 стих. «И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная иудея. Стоп, почему же это так? Отступница, дочь Израилева, это Северное царство. И Северное царство, подождите, там ведь и царей праведных не было. Там ведь и с благочестием все гораздо хуже. Почему же оказалась она правее, чем вероломная иудея? Причина весьма проста, друзья. На севере не было такого откровения Божьего, как на юге. У жителей северной страны не было храма, там не было Иерусалима, там не было настоящего священства. На юге же все это было. Господь судит людей еще и исходя из того откровения, которое этим людям дано. Если наша страна сегодня имеет доступ к Божьему Слову, если мы можем читать, можем применять, можем жить согласно Священному Писанию, то с нас спрос намного больше, чем с тех, у кого такой возможности нет. С Северного царства меньше спрос, потому что ему было меньше дано. С Южного царства спрос больше, потому что ему и дано больше. Так что вместе с возможностями приходит также ответственность, а в случае невыполнения этой ответственности приходит и суд. 12 стих. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Тут очень интересный призыв. Это призыв к Иеремии идти и проповедовать также на севере, потому что большая часть народа уведена в плен, но ведь там все равно остаются люди. Ассирийцы, уведя в плен часть иудеев, заселили эти места другими народами для того, чтобы народы смешивались. Но определенный остаток еврейского народа там тоже есть. И вот иди и проповедуй. Я не накажу вас, если вы придете ко мне. Сегодня есть немало людей, которые готовы признать свой грех. Однако очень часто это признание оказывается только на эмоциональном уровне. Люди говорят, я хочу, чтобы Бог мне помог. Я хочу, чтобы Бог меня спас. Зачастую такой человек, придя к вере, начинает рассказывать, начинает свидетельствовать. И в центре его свидетельства все равно это короткое слово из одной буквы. Это слово «я». Вот что Бог сделал для меня. Вот как Бог благословил меня. Вот как Бог ведет меня. Вы говорите, что вы христианин? Замечательно. А что это означает? Помните, Иисус умер на кресте не для того, чтобы дать вам богатство, даровать вам процветание, дать вам счастье, замечательную семью, прекрасную жену, великолепных детей. Нет, не для этого он умер на кресте. Он умер на кресте для того, чтобы даровать миру и вам тоже спасение от греха. Он был отдан за наши преступления. Вот не ради того, чтобы мы получили какую-то страховку от неприятностей. Не ради того, чтобы сделать нас счастливыми. Да, кстати, мне как-то довелось это слышать в проповеди. Христос умер для того, чтобы сделать тебя счастливым. Нет, Он умер для того, чтобы спасти тебя, мерзкого грешника. И весь мир, между прочим, также от греха. Это не популярно? Это тяжело слушать? Лучше сказать, что Он умер, чтобы мы были счастливы? Но тогда это не будет по Библии. 13 стих. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слышали, говорит Господь». Вот не о том речь, чтобы мы были счастливы. Речь о том, чтобы мы были спасены. 14 стих. «Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». И продолжим читать 15 стих. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Скажу вам вот о чем. Если ваш пастор или пастырь или батюшка действительно преподает Слово Божие, если он верно проповедует Слово истины, то ваше дело беречь его и хранить его. Да, Бог его хранит, но зачастую мы пренебрегаем теми людьми, которых мы действительно должны бы ценить, потому что эти люди – подарок Божий. Таких сейчас очень-очень мало, и, к сожалению, становится все меньше. Это вот из серии «Имея не храним, потерявши плачем». У меня было это в жизни, когда, ну что, ну да, человек проповедует Писание, да, учит, да, Господь через него говорит. А потом так случилось, что этого человека рядом не стало. И знаете, было очень не по себе. Тем более, что в том факте, что его не стало рядом, была отчасти и моя вина. «Имея не храним, потерявши плачем». А теперь читаем 16 стих и дальше. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Даже через самые тяжелые, самые темные, самые мрачные тучи пробивается луч надежды. Здесь, в книге пророка Иеремии, указание на будущее, указание на тысячелетнее царство. Кстати, это про далекое будущее. Есть, однако, в этой книге указание также и на непосредственное будущее. Мы с вами узнаем именно из книги пророка Иеремии о том, что плен продолжается 70 лет. Представляете, какая радость это была для пленных, которые понимали, что время пленения подходит к концу. Бог любит свой народ. И даже в самое тяжелое время он дает луч надежды. 18 стих. «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим». Да, это будет объединение страны, это то, что придет в будущем. Читаем дальше 19 стих. «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». Тут, кстати, интересно. Никогда в ветхозаветные времена ни один израильтянин не мог назвать Бога своим отцом. Это только общая картина. Это весь Израиль, как нация, как народ, мог называть Бога своим отцом. Но сегодня, во времена благодати, у нас есть особая честь. Помните, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться чадами Божьими. Да, друзья, вы не только спасенный грешник, вы также Божие чадо. Вы Божие дитя. 22 стих. «Возвратитесь, мятежные дети! Я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Бог готов исцелить своих детей, если они обратятся к Нему. Читаем дальше, 23 стих. «Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Это великая истина, это великое откровение, к которому не сразу придут израильтяне, но придут. 25 стих. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Я думаю, что в контексте это, конечно, не исповедь Иудеи. Они ведь в то время так и не были готовы исповедоваться в своем грехе. Это скорее исповедь Иеремии, от лица народа и грядущая исповедь народа израильского в тысячелетнем царстве. Нам сегодня не хватает смирения. Я иногда думаю, какие обстоятельства будет использовать Бог, чтобы нас смирить, чтобы вместо того, чтобы гордиться, мы исповедались. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.